Глава 14. Евангелина. Нежное волнение рождало в сердце каждого она, несмелое, но дивное творение, как роза накануне пробуждения. Миссисипи, как быстро, словно по взмаху волшебной палочки, изменилась ты с той поры, когда Шатобриан столь поэтически описал тебя, катящую свои могучие волны среди полного безлюдья, среди непостижимых уму чудес растительного и животного мира. Теперь дикая романтическая Миссисипи соприкоснулась с действительностью не менее чудесной и великолепной. Какая другая река в мире несет на своей груди к океану столько плодов людской предприимчивости, сколько богатств страны, тоже не знающей себе равных, страны, где есть все, что только могут дать земные просторы между тропиками и Северным полюсом. Твои нетерпеливые, покрытые мутной пеной воды, точное подобие того бурного потока коммерческой деятельности, который возник по воле народа, полного энергии и деловитости, неведомой старому миру. Ах, если бы среди твоих грузов Миссисипи не было слез угнетенных, стенаний беззащитных, горестных воплей нищего, невежественного люда, обращающего мольбы к Богу, к тому, кто невидим, кто молчит, но в свой час предстанет перед нами и спасет всех бедняков на земле. Косые лучи заходящего солнца бросают золотые блики на трепетный камыш, на высокие сумрачные кипарисы, увитые траурно-темными гирляндами моха, и дрожат на широкой, как море, глади реки, по которой идет тяжело груженный пароход. Загроможденный сверху донизу кипами хлопка, собранного на многих плантациях, он кажется издали квадратной серой глыбой. Нам придется долго бродить по его тесным закоулкам, в поисках нашего скромного друга Тома. Но мы найдем его. Вот он сидит на верхней палубе, в самом уголке, потому что здесь тоже тесно от хлопка. Хороший отзыв, который дал своему невольнику мистер Шелби, и на редкость безобидный и кроткий характер Тома внушили доверие даже такому человеку, как Гейли. Сначала работорговец целыми днями не спускал с него глаз, а по ночам не разрешал спать без кандалов, но мало-помалу, видя его безропотную покорность, он отменил строгости. И Том, отпущенный, так сказать, на честное слово, мог свободно ходить по всему пароходу. Матросы и грузчики не скупились на похвалы тихому услужливому негру, который никогда не отказывался помочь им в трудную минуту и работал иной раз по несколько часов кряду с такой же охотой, как и у себя дома в Кентукки. Когда же помощь его была не нужна, он отыскивал укромное местечко среди кип хлопка и погружался в чтение Библии. За этим занятием мы и застанем его сейчас. Последние 100 миль до Нового Орлеана уровень Миссисипи выше окружающей местности, и она катит свои мощные волны межноносных откосов в 20 футов вышиной. С пароходной палубы, точно с башни плавучего замка, можно видеть окрестности на многие мили вокруг. Перед глазами Тома, как на карте, расстилалась плантация за плантацией, и теперь он ясно представлял себе ту жизнь, которая ждала его в недалеком будущем. Он видел вдали невольников, гнувших спину на полях, видел их лачуги, сбившиеся кучкой на почтительном расстоянии от великолепных господских домов и парков. И по мере того, как эти картины проплывали мимо, его бедное неразумное сердце все больше тосковало по ферме в Кентукки, осененной тенистыми буками, по просторном, полном прохлады хозяйском доме и маленькой хижине, увитой бегонией и розами. Он видел перед собой знакомые с детских лет лица товарищей, видел свою хлопотунью жену, занятую приготовлением ужина, слышал заливистый смех разыгравшихся ребятишек, щебетание малютки, скачущей у него на коленях. И вдруг все это исчезало. Перед ним снова тянулись камыши, кипарисы, хлопковые плантации, в ушах снова раздавался грохот машин, и он вспоминал, что прежняя жизнь ушла от него навсегда. В такую минуту вы бы взялись за перо и послали бы весточку жене и детям. Но Том не умел писать. Почта для него все равно, что не существовала, и ему ничто не могло смягчить боль разлуки с близкими. Ни теплое слово, ни привет из родного дома. Поэтому мудрено ли, что слезы капают у него из глаз на страницу, по которой он терпеливо водит пальцем, медленно переходя от слова к слову, отыскивая в них надежду для себя. Научившись грамоте уже взрослым, Том читал по складам и с трудом пробирался от стиха к стиху. Но, к счастью для него, медленное чтение не могло повредить этой книге. Больше того, слова ее надо было взвешивать каждое в отдельности, точно слитки золота, чтобы определить их цену. Давайте же послушаем, как он читает вполголоса, водя пальцем по строчкам. «Да, не смущается сердце ваше в доме отца моего. Обителей много. Я иду приготовить место вам». Цицерон, похоронивший свою единственную любимую дочь, горевал так же искренне, как наш бедный Том. Ведь сердце у них у обоих человеческое. Но Цицерон не мог бы утешить себя такими возвышенными словами надежды, не мог бы надеяться на встречу с любимым существом в ином мире. И если бы даже эти слова открылись ему, он не поверил бы им. В его мыслях возникли бы тысячи вопросов относительно достоверности манускрипта и точности перевода. Бедный же Том не пускался в такие рассуждения. Божественная истина, которой вещала эта книга, была для него непреложной, не могла не быть непреложной, ибо иначе ему не стоило бы и жить. Библию нашего скромного друга, хоть и не снабженную пояснениями и сносками, украшали тут и там его собственные пометки, которые помогали ему больше, чем любые толкования ученых-комментаторов. В былые дни дети мистера Шелби, а чаще всех Джордж, читали Тому вслух эту книгу, и он отмечал в ней чернилами и карандашом любимые места, чтобы сразу находить их. И теперь каждое из этих мест напоминало ему дом, семью, а сама Библия была единственным, что осталось у него от прежней жизни, единственным, что давало надежду на будущее. Среди пассажиров на пароходе был богатый и знатный джентльмен из Нового Орлеана по имени Сен-Клер. Он путешествовал с дочерью, девочкой лет 6, за которой присматривала немолодая леди, очевидно, их родственница. Девочка постоянно попадалась Тому на глаза, потому что ее, вероятно, так же трудно было удержать на одном месте, как солнечный луч или летний ветерок. А увидев эту крошку, нельзя было не заглядеться на нее. Представьте себе детскую фигурку, в которой вместо обычной ребяческой неуклюжести чувствовалась легкая, воздушная грация какого-то аллегорического или сказочного существа. Ее личико пленяло не столько тонкостью черт, сколько выражением мечтательной задумчивости. И даже люди, настроенные весьма прозаически, сами не зная почему, видели в нем нечто идеальное, близкое совершенству. Благородная посадка головы, легкие, как облако, золотисто-каштановые волосы, глубокий, одухотворенный взгляд голубых глаз, оттененных густыми длинными ресницами. Все это выделяло дочь Сен-Клера среди других детей и заставляло взрослых оглядываться и смотреть ей вслед, когда она порхала среди них по всему пароходу. Тем не менее, эту малютку никто не назвал бы ни чрезмерно серьезной, ни печальной. Напротив, шаловливость, словно тень от летней листвы, мелькала в ее глазах. Она была все время в движении, все время напевала что-то, улыбаясь своими розовыми губками. Отец и наставница только и знали, что бегать за ней. Но стоило им поймать ее, как она снова исчезала, точно летнее облачко. Ей прощалось все, и, пользуясь этим, девочка носилась, где вздумается. Ее белое платьице появлялось в самых неожиданных местах, оставаясь все таким же свежим и чистым. Не было такого уголка на пароходе, где не раздавались бы легкие шажки этой феи, где не мелькала бы ее золотистая головка. Разгибая усталую спину, кочегар ловил взгляд ее широко открытых глаз, устремленных сначала на яростное пламя топки, потом с ужасом и жалостью на него, точно ему грозила страшная опасность. Штурвальный улыбался, глядя в окно рубки, где, как на картине, появлялась на миг ее фигурка. При виде этой девочки по хмурым лицам скользили непривычно мягкие улыбки, суровые голоса слали ей вслед благословение. А когда она бесстрашно подбегала к опасным местам, черные от сажи мозолистые руки протягивались к ней со всех сторон, оберегая каждый ее шаг. Том с интересом наблюдал за девочкой, ибо негры со свойственной им добротой и впечатлительностью всегда тянутся ко всему чистому, детскому. Она казалась ему каким-то неземным существом. И когда ее голубые глаза посматривали на него из-за кип хлопка, когда ее золотистая головка возникала наверху над грудой ящиков, он готов был поверить, что это ангел, сошедший со страниц священного писания. Девочка часто появлялась там, где сидели закованные в кандалы негры из партии Гейли. Грустная, она ходила среди них пристально, с тоскливым недоумением глядя им в лицо, порой приподнимала своими тонкими ручками тяжелые цепи и, сокрушенно вздохнув, уходила. А потом вдруг прибегала с конфетами, орехами, апельсинами, раздавала несчастным гостинцы и снова исчезала. Том долго приглядывался к этой девочке, прежде чем завести знакомство с ней. У него было наготове множество бесхитростных приманок, на которые так легко идут дети. Он умел выпиливать крохотные корзинки из вишневых косточек, вырезать забавные рожицы из орехов, делать прыгунчиков из бузинной мякоти, а уж что касается свистулек всех родов, так в этом наш Том мог бы сравниться разве лишь с одним паном. Его карманы были полны всяких интересных вещиц, которые в свое время предназначались для хозяйских детей. И теперь он извлекал эти сокровища одно за другим, стараясь с их помощью завязать знакомство и дружбу с девочкой. На первых порах малютка дичилась, и приручить ее было не так-то легко. Она усаживалась, словно канарейка на каком-нибудь ящике или тюке, смотрела, как Том мастерит свои произведения искусства, и застенчиво принимала их в подарок. Но в конце концов они подружились. «А как зовут маленькую мисс?» — спросил однажды Том, решив, что время для более близкого знакомства настало. «Евангелина Сен-Клер», — ответила девочка. «Хотя папа и все другие зовут меня просто Евой. А тебя как?» «Меня зовут Том. А в Кентукки детвора называла меня дядей Томом. Тогда я тоже буду звать тебя дядей Томом, потому что ты мне нравишься», — сказала Ева. «А когда ты едешь, дядя Том?» «Сам не знаю, мисс Ева».
«Не знаешь?»
«Нет, меня везут продавать». «Кому еще я достанусь? Бог весть».
«Мой папа может купить тебя», — живо сказала Ева. «А если он купит, тебе будет хорошо у нас. Я сегодня же попрошу его об этом».
«Благодарю вас, моя маленькая леди», — сказал Том. Пароход остановился у небольшой пристани погрузить топливо. Ева, услышав голос отца, сорвалась с места и убежала. Том пошел помочь грузчикам и вскоре принялся за работу. Ева стояла с отцом у поручней, глядя, как пароход отваливает от причала. Колесо сделало 2-3 поворота, и вдруг девочка потеряла равновесие от сильного толчка и, не удержавшись, упала за борт. Отец, едва сознавая, что делает, хотел броситься за ней,
но стоявшие позади удержали его, так как у девочки уже был спаситель и куда более надежный. Падая, Ева пролетела как раз мимо Тома, стоявшего на нижней палубе. Он видел, как она ушла под воду, и кинулся за ней, не раздумывая. Ему ничего не стоило продержаться на воде несколько секунд, пока девочка не всплыла на поверхность. Тогда он схватил ее и поплыл назад к пароходу. Десятки рук протянулись им навстречу. Через секунду Ева была уже в объятиях отца, и он понес ее, мокрую, бесчувственную, в дамскую каюту, обитательницы которой сразу засуетились и, казалось, сделали все от них зависящее, чтобы помешать друг другу привести девочку в сознание. На следующий день, в духоту и зной, пароход подходил к Новому Орлеану. В каютах и на палубах царила обычная суматоха. Пассажиры складывали вещи, стюарты и горничные чистили, скребли, убирали красавец-пароход, готовя его к прибытию в большой город. Наш друг Том сидел на нижней палубе и время от времени с тревогой посматривал на корму. Он видел там Евангелину, чуть побледневшую после вчерашнего происшествия. Никаких других следов оно в ней не оставило. Возле нее, небрежно облокотившись на кипу хлопка и положив перед собой открытый бумажник, стоял высокий, стройный молодой человек. Достаточно было одного взгляда, чтобы признать в нем отца девочки. Та же благородная посадка головы, те же золотистые волосы, большие голубые глаза, только взгляд другой, не мечтательный, а житейски ясный, смелый. В уголках красиво очерченного рта то и дело мелькает горделивая насмешливая улыбка. В каждом движении сквозит непринужденность и вместе с тем чувство собственного достоинства. Этот молодой джентльмен насмешливо, но добродушно слушал Гейли, расхваливавшего качество своего товара, из-за которого у них шел торг. Словом, полный каталог всех христианских добродетелей, переплетенный в черный софьян, сказал отец Евы, когда Гейли умолк. Ну хорошо, любезнейший, ближе к делу. Сколько вы за него заломите? Довольно тянуть, говорите. Что же, сказал Гейли, если назначить $1300, я на этом негре ничего не заработаю, честное слово. Бедняга! Воскликнул молодой джентльмен, насмешливо щуря свои голубые глаза. И все-таки я надеюсь, что вы отдадите негра за эту цену исключительно из уважения ко мне. Что ж, маленькой барышне, как видно, очень хочется, чтобы вы его купили. Но, разумеется, мы только на ваше бескорыстие рассчитываем. Итак, если вы на самом деле бессребреник, говорите, сколько вам не жалко уступить, чтобы сделать одолжение маленькой барышне? «Да вы рассудите сами, посмотрите на него!» — воскликнул работорговец. «Грудь колесом, сильный, как лошадь, а лоб какой высокий! По такому лбу сразу видно, что негр смышленый. Я уж это не первый раз замечаю. Да если б такому молодцу Бог ума не дал, он и то стоил бы больших денег. А Том, ко всем своим прочим достоинствам, умнейшая голова, поэтому и цена на него выше. Ведь он, да будет вам известно, управлял у своего хозяина имением. У него сметки на все хватит. Скверно, совсем скверно. Что может быть хуже умного негра, сказал молодой джентльмен с той же насмешливой улыбкой. Такие умники только и знают, что бегать от хозяев да заниматься конокрадством. И вообще от них, кроме неприятностей, ничего не жди. Придется вам скостить сотню-другую, принимая во внимание его ум. Это вы правильно говорите, но ведь он, ко всему прочему, и благонравный. Я вам покажу, какие у него рекомендации от хозяина. Там сказано, что другого такого смирного, набожного, богомольного негра днем с огнем не сыщешь. Он дома чуть не проповедником считался. Значит, его можно будет использовать и в качестве домашнего духовника? Недурно. Тем более, что избытка набожности в нашем доме не наблюдается. Вам бы все шутить. Почему? Вы же сами только что сказали, что он сходил за проповедника у себя на родине.
Может быть, у него есть рукоположение высших духовных чинов? Ну хорошо, покажите, какие там у вас бумаги.
Если б работорговец не приметил лукавых искорок, игравших в больших голубых глазах джентльмена, и не понял, что в конце концов все эти шутки обернутся звонкой монетой, терпение у него давно бы лопнуло. Так или иначе, он извлек из кармана засаленный бумажник и начал озабоченно рыться в нем под насмешливым взглядом своего собеседника.
— Папа, купи его! Не все ли равно, сколько он стоит?
— тихонько шепнула Ева, взобравшись на ящик и обняв отца за шею.
— Ведь я знаю, у тебя много денег, а мне он очень нравится. — Зачем тебе этот негр, дочка? Что ты с ним будешь делать, играть как с погремушкой или скакать на нем, как на деревянной лошадке? — Я хочу, чтобы ему хорошо жилось.
Нечего сказать, своеобразный довод. Но тут Гейли выудил из бумажника рекомендацию, подписанную мистером Шелби. Джентльмен взял ее кончиками своих длинных пальцев и небрежно пробежал. Почерк образованного человека и написано без грамматических ошибок. «Однако набожность этого негра меня смущает», — сказал он, снова бросив насмешливый взгляд на Гейли. «Набожные люди, я говорю о белых, привели нашу страну почти на край гибели. Благочестие сейчас в таком ходу среди кандидатов на предстоящих выборах и среди столпов церкви и государства, что просто не знаешь, кому верить, на кого полагаться. Кроме того, я несколько дней не видел газеты, поэтому не осведомлен, котируется ли сейчас религия на бирже. Ну, во сколько вы цените религиозность своего товара?»
«Вам только бы шутить», — с усмешкой повторил Гейли.
«Но в ваших словах есть доля истины. Я тоже считаю, что набожность набожности рознь. Иной раз с религиозными людьми просто горе. Всякие попадаются. Некоторые только и знают, что конючить на молитвенных собраниях да распевать гимны во все горло. Такие, что белые, что черные, никуда не годятся. Но по-настоящему религиозные есть и среди негров. Набожный, честный негр ни за какие коврижки не пойдет против собственной совести. А про Тома в письме так и сказано.
Если бы вы гарантировали мне, что я приобрету именно такую набожность и что ее заприходуют в небесах на мой счет, тогда я был бы не прочь и переплатить немножко, — самым серьезным видом сказал молодой человек, раскрывая свой бумажник. «Ну так как же?»
«Нет, этого я не могу вам обещать», — ответил работорговец. «И вообще, по моему разумению, в тех местах каждого из нас положат на особую полочку, ту самую, которая нам уготована».
«Что же тогда получится? Человек переплатит за набожность и не сможет спустить такой товар в тех местах, где ему это больше всего понадобится? Невыгодная сделка».
«Впрочем, ладно, приятель и молодой джентльмен», — протянул работорговцу пачку денег. «Получите и пересчитайте».
«Слушаюсь». Гейли просиял от восторга, вынул из кармана чернильницу, и через минуту купчая крепость на Тома была готова.
«Интересно, если бы на меня составили опись», — пробормотал молодой джентльмен, проглядывая документ. «За какую цену я бы пошел? Форма черепа столько-то, высокий лоб столько-то, руки-ноги столько-то, образованность, хорошее воспитание, таланты, честность, набожность столько-то. Впрочем, по последней статье за меня много не спросишь. Пойдем, Ева». Он взял дочь за руку, подошел с ней к Тому, тронул его за подбородок и сказал добродушно: «Ну, посмотри, нравится тебе твой новый хозяин?»
Том посмотрел. Какое иное чувство, кроме удовольствия, можно было испытать, глядя на это веселое, красивое молодое лицо? На глаза Тома навернулись слезы, и он проговорил с чувством: «Да благословит вас Бог, хозяин!»
«Будем надеяться, что благословит. По твоей ли, по моей ли просьбе эта роль не играет? Как тебя зовут? Том? А ты можешь быть за кучера, Том?»
«Я с молоду при лошадях.
У мистера Шелби была большая конюшня.
Ну так вот, сделаем тебя кучером, но при одном условии.
Напиваться не чаще одного раза в неделю, за исключением особо торжественных случаев.
Том ответил ему удивленным и обиженным взглядом.
«Я не пьющий хозяин», — сказал он.
«Слыхали мы эти сказки, Том. А, впрочем, посмотрим. Если ты говоришь правду, выгода будет обоюдная. Не обижайся, дружок», — ласково добавил он, глядя на омрачившееся лицо Тома. «Я не сомневаюсь, что ты будешь стараться».
«Да, хозяин», — сказал Том.
«И тебе будет хорошо у нас», — добавила от себя Ева. «Папа всегда над всеми подшучивает, но на самом деле он добрый».
«Папа весьма тебе обязан за такую рекомендацию», — со смехом сказал Сенклер и, повернувшись на каблуках, отошел от Тома.